Говорит радио «Свобода». Добрый день, в эфире информационная программа «Время свободы», в студии Марк Крутов, в ближайшие 55 минут. В Донецке в результате обстрелов вновь есть погибшие. Сепаратисты и украинская армия винят друг друга. Тем временем ОБСЕ опровергает информацию о массовых захоронениях под Донецком, а представитель губернатора Донецкой области дезавуировал данные о готовности Киева отдать сепаратистам Донецкий аэропорт в обмен на другие захваченные территории. В России сегодня начинается осенний призыв в армию. Впервые за 20 лет новобранцев будут набирать в Чечне. Солдатские матери опасаются отправки своих сыновей на Украину. Продолжающееся падение цен на нефть. С чем оно связано и чем грозит российской экономике? Массовые протесты в Гонконге. Участники акции выдвинули ультиматум властям Китая, который истекает сегодня, в день 65-летия КНР. А также параллельная повестка завершающейся сегодня сессии Генеральной Ассамблеи ООН, вручение премии имени Вацлава Гавела правозащитнику из Азербайджана, интервью с польским кинорежиссером Кшиштофом Занусси и итоги очередных матчей футбольной Лиги Чемпионов. На востоке Украины сегодня вновь резко обострилась ситуация в Донецке. В результате обстрелов, в котором сепаратисты и украинская армия, как всегда, винят друг друга, погибли, по разным данным, от 7 до 10 человек. Тем временем Эйнерс Грауденш, со ссылкой на которого российская газета сообщила накануне о массовых захоронениях в Донецкой области и об изнасилованиях женщин украинскими военными, оказался не членом миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, как об этом писали некоторые российские средства массовой информации, а латвийским политиком, членом партии «Русский союз Латвии». Информацию о 400 телах, найденных под Донецком, опровергли даже сами сепаратисты, рассказывает Любовь Чижова.
Информацию о массовых захоронениях мирных жителей Донбасса, распространенную Эйнерсом Грауденшем, опровергли даже сепаратисты. Их представитель Андрей Пургин сообщил, что в захоронении на окраине Макеевки были обнаружены тела лишь 9 человек, а те 400 неопознанных трупов, о которых они ранее сообщали, поступали в морги из разных мест региона. Нас неправильно поняли, и информация в итоге исказилась. Мы вели речь о том, что 400 – это общее число неопознанных тел, имеющихся в донецких моргах. 90% из них – мирные жители, которые погибли в разное время. Многие тела обезображены и трудно поддаются опознанию. Поэтому мы обратились к российским специалистам с просьбой о проведении ДНК-экспертиз, заявил в среду Интерфаксу Андрей Пургин. Ранее российские СМИ со ссылкой на Эйнерса Грауденша сообщили, что в настоящее время в моргах Донецка находятся 400 неопознанных тел мирных жителей, убитых украинскими военными. Грауденш сообщил, что посетил два места массовых захоронений в селе Нижняя Крынка и у шахты Коммунарская номер 22 в составе группы из 8 экспертов ОБСЕ из Франции, Германии, Болгарии, Великобритании и других государств в сопровождении представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Эйнерс Грауденш со ссылкой на местных жительниц рассказал о разграблении их домов украинскими силовиками, которые выстраивали в очередь на почту, чтобы переслать награбленное домой. Конец цитаты. Также женщины рассказали латвийскому политику, что наемники из батальона «Азов» и «Донбасс» подвергали частым групповым изнасилованиям всех женщин села. Жертвами надругательств стали девочки-подростки от 12 лет и пожилые женщины, сообщил правозащитник, признавшись, что просто онемел от того горя, которое испытали на себе эти женщины. Конец цитаты. Ранее сообщалось, что Эйнерс Грау Грауденш прибыл в Донецкую область в составе группы экспертов ОБСЕ. Вот что рассказала радио «Свобода» представитель пресс-службы ОБСЕ Наташа Раякович.
В настоящий момент мы проверяем личность этого человека, но он определенно не является членом специальной наблюдательной миссии ОБСЕ на Украине. Мы пытаемся узнать, кто он на самом деле и откуда он приехал, но он не числится среди наших сотрудников. И, конечно же, мы не можем подтвердить достоверность ни одного его заявления. Единственное заявление, которое мы можем подтвердить, это заявление, сделанное официально нашей специальной наблюдательной миссией на Украине. Это сообщение, которое публикуется ежедневно на нашем веб-сайте и которое мы рассматриваем как единственное официальное сообщение с нашей стороны. Все остальное мы просто не можем подтвердить. Это все, что я могу сказать на данный момент. Но мы проверяем обстоятельства этой истории. Мы всегда стараемся быть надежным источником источником информации. И для нас очень важно, даже если кто-то, и являясь сотрудником ОБСЕ, заявил бы подобные вещи, обязательно проверить и перепроверить полученную информацию. И если бы она подтвердилась, мы бы, конечно же, не отказались взять на себя ответственность за ее публикацию. Перед нами стоит довольно сложная задача. Разные люди появляются то там, то там. И приходится ехать непосредственно на место, чтобы узнать, что это за люди. А это часто очень непросто.
Это была представитель пресс-службы ОБСЕ Наташа Раякович. В Донецке в среду продолжились бои за аэропорт. В городе были слышны выстрелы. В одну из школ попал снаряд. Снаряд также попал в остановку общественного транспорта. Погибли 10 человек, сообщают украинские СМИ. Ранее журналисты со ссылкой на губернатора Донецкой области Сергея Таруту распространили информацию, что Донецкий аэропорт могут обменять на территории, прилегающие к областному центру. Помощник губернатора Сергея Таруты Константин Батоцкий в интервью «Радио Свобода» эту информацию категорически опроверг, заявив, что губернатор не торгует украинскими территориями. Вот как он прокомментировал ситуацию в Донецке.
Там ведут тяжелейшие бои, украинская армия абсолютно героически удерживает эту позицию против артиллерии и против против превосходящих сил врага. Вот это происходит, и это для нас очень больно.
А о погибших у вас есть какая-то информация?
У нас о погибших информации нету. Вот там мы знаем, что есть много трупов среди боевиков, которые никто не хочет забирать, и которые там лежат. Вот среди нас пока информация о погибших не располагает.
Ранее сообщалось, что украинские военные могут оставить аэропорт Донецка в обмен на какие-то территории.
Абсолютно ничего. Землями не торгуем. Нет, Сергей Алексеевич действительно вчера сделал заявление будущему Мариуполю, где он сейчас находится. Если разобраться в ситуации, то люди удалили эту информацию, потому что она абсолютно соответствует действительности. К сожалению, пошла неровная, неверная трактовка, и это все вышло в интернет. Нам очень жаль, это ложь.
То есть вы это опровергаете?
Абсолютно.
Также накануне появилась информация о массовых захоронениях в Донецкой области, распространенная латвийским правозащитником в российской газете. Что вы об этом можете сказать? Вообще, как-то вы встречались с этими экспертами ОБСЕ?
Я общался с экспертами ОБСЕ. Вот у них есть четкие критерии, что считать mass grave, а что mass grave не считать. Найдено захоронение было двух человек, по нашей информации, это боевики, неопознанные. Всю остальную информацию по тому, что там нашли какие-то массовые захоронения, мы можем точно сказать, что эти территории не контролировались украинскими властями, не контролируются украинскими властями. А в тот момент, когда украинские власти там находились, там не могло быть, не было никаких массовых захоронений. Очень хочется, чтобы эти события выдвигались на передний план, чтобы создавали следственные комиссии, мы полностью к этому готовы, международные, и чтобы разбирались, что это за люди. Мы сами очень заинтересованы в этой информации.
Какова сейчас обстановка в Мариуполе?
В Мариуполе обстановка абсолютно стабильная, спокойная, город работает, живет своей жизнью.
Это был помощник губернатора Донецкой области Сергея Таруты Константин Батоцкий. Украинские СМИ со ссылкой на представителя информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Лысенко сообщили о перегруппировке войск сепаратистов в Луганской области. Под Дебальцевым мы наблюдаем движение бронетехники и усиление позиций террористических группировок. У нас есть достаточно сил, чтобы остановить эту силу. Если они попытаются атаковать украинские позиции, то мы им не завидуем, цитирует Лысенко, агентство «Униан». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас о сегодняшних российских новостях. Сегодня в России начался осенний призыв в армию, который примечателен сразу несколькими обстоятельствами. В этом году впервые со времен начала первой чеченской кампании планируется призвать 500 новобранцев из Чечни. Такое решение принял глава Министерства обороны Сергей Шойгу. Призыв в армию проходит также на фоне необъявленной войны на востоке Украины. Россия не признает участие своих военнослужащих в этом конфликте, несмотря на многочисленные факты, говорящие об обратном. Но пока речь в любом случае идет лишь о контрактниках. Представители правозащитных и общественных организаций, которые занимаются правами военнослужащих, опасаются, что в случае эскалации конфликта в Донбассе на территорию Луганской и Донецкой областей Украины армейское командование может начать отправлять и солдат в срочные службы. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова.
Полноценный призыв в Чечне был прекращен в 1994 году с началом российско-чеченского вооруженного конфликта. В настоящее время местные призывники проходят службу в подразделениях МВД России, находящихся на территории Чечни. Однако в августе этого года глава республики Рамзан Кадыров заявил, что чеченцы – граждане России, и нельзя лишать их возможности стать защитниками Отечества. Сергей Шойгу живо откликнулся на высказывание Кадырова и уже 19 сентября подписал указ о призыве чеченских юношей в ряды российских солдат. Вскоре после начала вооруженного конфликта на востоке Украины в СМИ появилась информация об участии в нем военных из Чечни и других кавказских республик. Сообщалось, что они отправились на территорию Луганской и Донецкой областей в качестве добровольцев. О возможном участии российских солдат-срочников в этом конфликте также неоднократно заявляли общественные деятели. Своими опасениями в связи с началом осеннего призыва с «Радио Свобода» поделилась глава Комитета солдатских матерей России Валентина Мельникова.
У нас уже есть много жалоб, не только в Москве, но и в других местах, что уже признают годными ребят больных. Кроме войны у нас существует еще и фактор риска огромный. Это отправка больных в воинские части. Поэтому мне просто обидно, что вот мы 26-й год работаем, Комитет солдатских матерей, и не можем заставить государство комплектовать нормальную армию. Ну а по поводу войны, конечно, это вообще очень все тяжело. И я вижу, что, к сожалению, семьи не понимают, что происходит с воинскими частями, не понимают, что ребят могут отправить в боевые действия. И поэтому они очень легкомысленно относятся к истории с призывом их ребят.
Вы в конце августа, я помню, заявляли о том, что некоторых срочников отправляли на восток Украины. Появились ли какие-то подтверждения этой информации? Были ли еще подобные обращения?
Больше не было по этим ребятам, по жалобам ребят из Рязанской десантной дивизии, которые там на полигоне, которых принуждали заключить контракт. Там была проверка, мы получили ответы и от прокуратуры, что, да, в нарушение порядка заключения контрактов там вот их к этому принуждали. Ну и в ответе было сказано, что они возвращаются к месту постоянной дислокации, и, в общем, вроде все должно закончиться хорошо. Больше, к сожалению, жалоб не было и обращений не было. Те семьи, которые беспокоились, что нет связи телефонной с их ребятами, все получили звонки от ребят. Ну, вот двое сказали, что нас вывели с Украины. Но никто пока не хочет пытаться как-то чего-то добиваться, и, в общем, пока все сидят и ждут, чем это кончится. Мне это тоже не очень нравится, потому что любые незаконные действия военнослужащего рано или поздно приводят к возбуждению против него уголовного дела, даже если он солдат.
Ну вот еще одна новость этого призыва, это то, что будет 500 юношей набрано в Чеченской республике. Как вы оцениваете эту инициативу?
Ну, вы знаете, честно говоря, для того, чтобы серьезно что-то комментировать вот такое, нужно быть знакомой с планом по призыву, который направляется из Генерального штаба по субъектам федерации. Естественно, что он секретный, естественно, что я его не видела, и пока я вижу только как бы общие заявления, которые меня, честно говоря, огорчают. И заявление Рамзана Ахматовича Кадырова, что вот надо, чтобы призывали, да, и поспешность, которой отвечают наши в Министерстве обороны, да, что да, конечно, это надо, и какие-то сейчас комментарии. Это дети, которые родились и выросли во время войны с российской армией в Чечне. Кто бы что ни говорил за них, все равно у них внутри сидит чувство недоброе к представителям этой армии. И обратная сторона медали. Офицеры, которые служат сейчас, даже младшие чины, да, которые непосредственно работают с солдатами, они тоже бывают на Северном Кавказе, тоже участвуют в контртеррористических операциях, и у них у всех тоже с помощью их начальников в голове забито, что все мусульмане – это террористы, и конфликтов не избежать. У меня есть слабая надежда, что сделают призывные комиссии, там укомплектуют военкоматы, проведут им какие-то комиссии медицинские призывные и отложат все эти дела до будущих времен. И в войска отправлять не будут.
Говорила глава Комитета солдатских матерей России Валентина Мельникова. Около месяца назад депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков направил запрос в Министерство обороны с просьбой прокомментировать информацию о возможном участии российских военнослужащих в боевых действиях на территории Украины. На днях из ведомства поступил ответ, в котором говорилось, что информация о действиях российских военнослужащих на территории Украины распространяется украинскими отдельными западными СМИ и и не соответствуют действительности, рассказывает Дмитрий Гудков.
Вообще все началось, когда в мой адрес обратились солдатские матери, обратились представители ряда партий политических, там, например, РПР «Парнас» и так далее, с просьбой оказать содействие в проверке информации, которая появилась в СМИ, во многих СМИ. Информация такого характера, что ряд гражданин Российской Федерации предположительно погибли или были ранены на востоке Украины, и появились сообщения, что они являются действующими военнослужащими. Соответственно, я направил письмо на имя министра обороны и попросил подтвердить или опровергнуть такую информацию. Причем я дал ссылки на конкретные источники, на конкретных лиц, на конкретные обращения, которые я приложил в своем письме. Если там на ряд вопросов ответили, то на вопрос о фамилиях вот этих граждан России, которые многие средства массовой информации называют либо погибшими, либо ранеными военнослужащими, на этот вопрос мне не ответили, сославшись на требования закона о защите персональных данных. Честно говоря, меня это удивило по одной простой причине, потому что такой ответ, он порождает только большое количество вопросов. И если, например, все то, что распространялось в СМИ, это вранье наглое, там, которое было инициировано, не знаю, там, Госдепом США, украинскими политиками, ну тогда, мне кажется, это был замечательный шанс убедительно опровергнуть всю эту неправду. Почему этой возможностью Министерство обороны не воспользовалось? Ну давайте теперь зададим такой риторический вопрос. Если вы депутату Госдумы не сообщили информацию, не ответили, то фактически ответ был в таком формате. Дипломатически меня просто отправили в известном пешем направлении. Если в таком формате Министерство обороны общается с депутатом, соответственно, все-таки вопрос, а тогда что, были или не были военнослужащие все-таки на востоке Украины? Если вдруг не были, почему нельзя было написать «не были»? Если есть какие-то персональные данные, которые надо защищать, значит что, фактически подтверждает, что они были, что ли, на востоке Украины? Есть персональные данные? Если есть персональные данные, значит, есть люди конкретные, у которых есть эти персональные данные. Ну, то есть вопросов такое количество, что я тогда просто не понял суть ответа.
Говорил депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков. В ходе осеннего призыва российские вооруженные силы должны пополнить около 154 тысяч новобранцев. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас о российской экономической ситуации в программе «Время свободы». Напомню, вы можете слушать нас на коротких волнах и на нашем сайте свобода.орг. Итак, правительство России внесло в Государственную Думу проект трехлетнего федерального бюджета. Он рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти «Юралс» на уровне $96 за баррель. Нынешним летом нефтяные котировки уже упали примерно до этого показателя, впервые за 2 года, и, как не исключают эксперты, они могут продолжить снижение. Такая ценовая динамика мирового нефтяного рынка повышает риски скатывания экономики России в рецессию, рассказывает Иван Трифилов.
За 3 последних месяца эталонный сорт Brent, используемый для расчета стоимости российской нефти Urals, подешевел более чем на 14%, до минимального значения за последние 2 года. Соответственно, падают цены и на Urals. Сейчас они уже находятся ниже $95 за баррель, то есть того среднегодового уровня, который применялся для расчета федерального бюджета нынешнего года и 3 следующих лет. Снижение стоимости нефти на мировом рынке наносит урон экономике России, примерно половина бюджетных доходов которой приходится на долю выручки от продажи нефти и газа. Это ограничивает способность России справляться с последствиями введенных против страны санкций, истощая ее финансовые резервы, отмечают эксперты, опрошенные агентством Bloomberg. Чтобы экономика России смогла избежать рецессии, уверены более половины из них, стоимость Urals должна составлять не менее $100 за баррель. Однако нынешние тенденции на мировом рынке пока препятствуют развороту нефтяных цен к росту. Основные причины, говорит начальник аналитического отдела инвестиционной компании Zurich Capital Management Николай Подлевских, связаны с достаточным предложением сырья на фоне возможного падения его потребления ведущими экономиками мира.
Еще где-то, скажем, весной и в начале лета было ощущение, что и напряженность на Украине, и сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке, они дадут существенное снижение по какому-либо каналу, либо поставок, либо добычи нефти. Однако в реальности этого по существу не случилось. А что касается потребления, то здесь, конечно, главные факторы – это такое балансирование на грани рецессии в Европе. Европе, которую пытаются как-то рост реанимировать, но пока не очень-то получается. Это создает некую угрозу, что возможно, что экономика там притормозится, и тогда потребление еще будет там снижаться. Ну и фактор Китая, у которого уже явно наметилось снижение темпов роста.
В том, что замедление темпов роста в отдельных регионах мира становится сегодня одним из основных факторов снижения цен на нефть, уверен и главный экономист финансовой группы БКС Владимир Тихомиров. Кроме того, по его словам, давление на нефтяной рынок оказывает и укрепляющийся доллар.
Это характерно для всех сырьевых товаров, даже включая золото. И те, которые котируются в долларах, когда доллар укрепляется в отношении других валют, то, как правило, мы видим понижательную тенденцию по ценам на сырье, котируемое в долларах. Доллар действительно в последние несколько недель довольно-таки ощутимо укрепился и продолжает укрепляться в отношении всех валют, включая евро. Отчасти сила доллара вызвана именно опасениями замедления в других регионах и, соответственно, более слабой динамикой фондовых и финансовых рынков в других регионах, поэтому есть определенный переток в американскую экономику и в доллар.
В нынешнем году, говорит Владимир Тихомиров, Россия вряд ли столкнется с бюджетными проблемами из-за падения цен на нефть, поскольку среднегодовые котировки Urals все же окажутся выше уровней, заложенных в текущем федеральном бюджете. Но уже скоро, допускает он, ситуация может резко измениться.
Конечно, ситуация может измениться в следующем году. В случае, если цены на нефть останутся такими же или даже упадут больше, чем сейчас, тогда есть шанс того, что бюджет будет закрываться с дефицитом, и тогда правительству придется решать, каким образом покрывать этот дефицит. Либо через использование резервного фонда, что оно может делать согласно бюджетному кодексу. Но тогда, собственно говоря, это приведет к трате резервов. Либо к пересмотру расходов в сторону снижения для того, чтобы сбалансировать бюджет. Но тогда это, в общем, еще больше затормозит экономику.
Схожие опасения и у Николая Подлевских из компании Zurich Capital Management. Он полагает, что низкие цены на нефть неминуемо скажутся на темпах экономического развития в России.
Нефтегазовые доходы составляют львиную часть бюджета. Исключая нефтегазовые доходы, мы имеем устойчивый дефицит бюджета. То понятно, что их уменьшение, оно вот может сделать так, что наш бюджет скатится устойчиво в отрицательную зону и придется секвестировать, может быть, вначале не очень такие значимые статьи, но потом все более и более. То есть сейчас мы можем выбрать долгосрочный потенциал нашего роста. Это тоже, конечно, такой неприятный фактор. То есть это не только краткосрочная рецессия, там краткосрочное какое-то балансирование вблизи нулевых отметок, но и уменьшение перспектив долгосрочного увеличения объемов экономики.
Пока эксперты спорят, продолжится ли в дальнейшем падение цен на нефть и насколько масштабным оно может быть, Российский Центральный Банк уже готовит прогноз развития национальной экономики в подобных стрессовых условиях. Впрочем, основные сценарии Банка России более оптимистичны. Один из них даже прогнозирует достаточно устойчивый экономический рост, но при условии снижения геополитической напряженности и постепенной отмены международных санкций против России. Однако, как предполагает Владимир Тихомиров, российские власти вряд ли дадут поводы для этого. Сейчас, по его словам, в правительстве существует две основные позиции. Одна от финансово-экономического блока, выступающего за улучшение инвестиционного климата, за поддержку частной инициативы, за открытость экономики. Другая же позиция фактически основана на том, что геополитические интересы России превыше всего.
По всей видимости, вот эта вот вторая точка зрения, она все больше становится основной в политике правительства, как мы видим в течение последних нескольких месяцев. И, конечно, в этих условиях поддерживать открытость экономики и стимулировать рост через частные инвестиции становится очень сложным. Те же самые санкции, эскалация определенных отношений между Россией и Западом, отсутствие доступа к кредитным ресурсам, это все, конечно, не усиливает частную инициативу, не улучшает инвестиционный климат. В этой ситуации, в общем, так сказать, видимо, экономика, она будет по-прежнему оставаться второстепенно по отношению к политике, в том числе и к геополитике. И будет страдать. То есть мы можем увидеть ситуацию, когда мы будем находиться в состоянии довольно-таки затяжной стагнации, а возможно даже и рецессии в экономике, что будет объясняться правительством необходимостью выполнения определенных политических и геополитических задач, которые имеют приоритет.
Тем временем во вторник Европейский Союз решил оставить в силе действующие против России санкции, отметив, что план по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины реализован не полностью. Как сообщили представители ЕС, предложения по изменению, приостановке или отмене действия санкций в полном или частичном объеме будут подготовлены лишь после того, как ситуация на Украине будет этому способствовать. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». Мировые новости. Одной из главных мировых тем в последние дни остаются многотысячные протесты молодежи в Гонконге. Сегодня истекает срок ультиматума, который демонстранты, выступающие за реформу системы избрания главы гонконгской администрации, выдвинули в адрес занимающего сейчас этот пост Ляна Джиньина. Джиньин в среду участвовал в церемонии поднятия китайского флага в честь 65-летия КНР, отмечаемого сегодня в Китае, и протестующие криками из толпы призывали его уйти в отставку. Если процедура выборов не станет более демократичной, студенты, а они составляют ядро протестного движения, угрожают расширить акции гражданского неповиновения, которые и так уже стали самыми крупными со времени возвращения 7-миллионного Гонконга под контроль Китайской Народной Республики в 1997 году, рассказывает Андрей Шароградский.
После продолжавшихся с прошлой пятницы попыток разогнать демонстрантов, в основном студентов, собравшихся в центре Гонконга, подразделения полиции в понедельник неожиданно отступили. Многие манифестанты провели ночь на улице, а днем спасались от солнца под зонтиками. Зонты они использовали и для защиты от перечного и слезоточивого газа, примененного полицией против них. В средствах массовой информации нынешние выступления уже называют «революцией зонтиков». Стоит отметить, что полное название организовавшего демонстрации движения «Occupy Central» — «Occupy Central with Love and Peace», что подчеркивает его ненасильственный характер. Организаторы акции «Occupy Central» требуют проведения в 2017 году в Гонконге прямых выборов главы администрации, которого до сих пор назначала подконтрольная Пекину коллегия выборщиков. Власти Китая недавно утвердили процедуру, согласно которой жители Гонконга могут сами отдать голоса за одного из нескольких кандидатов. Но предлагать и утверждать претендентов будет та же коллегия выборщиков. Демонстранты отвергают этот вариант, заявляя, что их устраивает только полная демократизация выборов. После трехдневных столкновений понедельник прошел в целом спокойно. Участники акции вели себя организованно, полиция практически не вмешивалась, несмотря на то, что многие дороги в центре Гонконга были блокированы. На обочинах можно было видеть студентов и учеников средних школ, делающих домашние задания. Добровольцы разносили воду и еду для тех, кто провел очередную ночь на улице. 22-летняя студентка Эллен Квон так объяснила в интервью агентству Рейтер сдержанность властей.
Я думаю, что это стратегия правительства. Два дня назад они применили слезоточивый газ. Если бы они опять применили его вчера или сегодня, то это спровоцировало бы международный скандал. Давление на правительство было бы слишком сильным. Так что тот факт, что сегодня все спокойно, вполне объясним.
Основные опасения касаются дальнейших планов полиции, которые заявляют, что ее кордоны были не раз жестко атакованы демонстрантами. Представитель руководства полиции Гонконга на пресс-конференции в понедельник призвал демонстрантов воздержаться от насилия.
We strongly condemn the violent acts.
Мы осуждаем акты насилия со стороны некоторых протестующих, чьи нападения на полицейские кордоны привели к ранениям не только офицеров полиции, но и других людей, присутствовавших на массовых мероприятиях. Мы призываем тех, кто занимает улицы острова Гонконга и района Монгкок, как можно скорее покинуть их, чтобы можно было взять ситуацию под контроль. У нас есть четкие инструкции по поводу применения силы, поэтому все зависит от ситуации. Полиция оценит ее и определит, какой уровень является соответствующим ей.
And determine what level is appropriate.
По словам организаторов демонстраций в Гонконге, с пятницы в них приняли участие около 100 тысяч человек. Независимого подтверждения этой информации не поступало. Наблюдатели считают нынешние выступления по масштабам одними из самых крупных в Китае после студенческих протестов в Пекине в 1989 году. Особое раздражение официального Пекина вызывает тот факт, что беспорядки вспыхнули в Гонконге накануне главного государственного праздника КНР – Дня образования Китайской Народной Республики, который отмечается 1 октября. В этом году исполняется 65 лет с того дня, когда Мао Цзэдун провозгласил создание КНР с трибуны на площади Тяньаньмэнь. В 1989 году эта площадь стала местом выступлений студентов за демократические реформы. Министерство иностранных дел КНР выступило с заявлением, в котором назвало происходящее в Гонконге внутренним делом Китая. Пресс-секретарь министерства Хуа Чуньин.
Гонконг является китайским Гонконгом. Гонконг – специальный административный район в составе Китая. Гонконг – наше сугубо внутреннее дело. Мы категорически не приемлем любое вмешательство иностранного государства в наши внутренние дела. Мы также категорически не приемлем любые попытки какого-либо государства поддерживать такие незаконные движения, как Occupy Central. Мы надеемся, что определенные государства проявят сдержанность и не будут посылать неправильные сигналы. Центральное правительство Китая верит и полностью поддерживает правительство специального административного района Гонконг, которое разбирается с ситуацией в соответствии с законом. Мы уверены в долговременном процветании и стабильности в Гонконге, поскольку, как мы считаем, это соответствует интересам всего китайского народа, региона и всего мира.
Свою озабоченность выразила Великобритания, чьей колонией являлся Гонконг. Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнст на брифинге в Вашингтоне призвал все стороны конфликта воздержаться от любых действий, способствующих его эскалации.
Соединенные Штаты поддерживают идею всеобщего избирательного права в соответствии с основным законом, и мы поддерживаем чаяния гонконгцев. Это означает, что сохранение открытого общества с максимально возможным уровнем автономии и с правительством, действующим законными методами, является жизненно важным для стабильности и процветания Гонконга. Собственно, именно эти факторы сделали Гонконг таким успешным мегаполисом мирового значения. Мы считаем, что легитимность главы администрации Гонконга резко возрастет, если его избрание на основе всеобщего избирательного права будет прописано в основном законе этого региона.
В комментариях, публикующихся в эти дни в России, нередко говорится, что происходящее в Гонконге, цитата, «заговор США с целью повлиять на политику КНР, а также месть за сближение Пекина и Москвы в последнее время». Ситуация в Гонконге вызывает особое беспокойство на Тайване, считающемся мятежной провинцией КНР. Официальный Пекин не раз заявлял, что передача Гонконга под суверенитет Китая в 1997 году и сохранение для него статуса особого административного района должно убедить Тайбэй в том, что отказ от идеи государственной независимости Тайваня и его включение в состав КНР не скажется негативно на уровне жизни и гражданских свободах тайваньцев. Президент Тайваня Ма Ин-цзю подтвердил в интервью телеканалу Аль-Джазира, что, цитата, «тайваньский народ внимательно следит за ситуацией». Акции ведущих гонконгских компаний подешевели на торгах в понедельник в среднем почти на 2%. Резко сократился приток туристов с континентальной части КНР и из других стран. В Гонконге отменен фейерверк над заливом в честь Дня образования Китайской Народной Республики. США, Австралия и Сингапур призвали своих граждан воздержаться от поездок в Гонконг. Власти континентального Китая до сих пор никак открыто не вмешивались в нынешнюю ситуацию. Известно, что многие ведущие гонконгские предприниматели, включая самого богатого в Азии человека, миллиардера Ли Кашина, на прошлой неделе побывали в Пекине для переговоров с руководством КНР и обсуждения нынешней напряженности в Гонконге. Сами они никаких заявлений пока тоже не делали.
Рассказывал Андрей Широградский. И еще о мировых новостях. Сегодня в Нью-Йорке завершает работу 69-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, открывшаяся 16 сентября. Главные пункты ее официальной повестки были хорошо известны с самого начала. Борьба с эскалацией насилия в разных точках планеты, с международным терроризмом, с глобальным изменением климата и вспышкой эпидемии лихорадки Эбола. В ООН, однако, существует и вторая повестка, тоже официальная, но привлекающая куда более скромное внимание средств массовой информации, хотя ее важность для организации в долгосрочной перспективе может быть не меньшей, рассказывает Евгений Аронов.
Об этой второй, широко неафишируемой повестке Организации Объединенных Наций мы беседуем со старшим аналитиком фонда наследия Бреттом Шейфером.
Наибольшее внимание средств массовой информации ежегодно привлекают так называемые прения по общим вопросам на открытии очередной сессии ООН. Хотя это, конечно, никакие не прения, а просто череда заявлений глав государств и правительств, никак между собой не связанных. И адресованных чаще всего не международному сообществу, а домашней аудитории, на которую факт общения ее лидера с сильными мира сего призван оказать завораживающее воздействие. Время, отпущенное на выступление каждому докладчику, докладчику, никоим образом не зависит от ВВП страны, которую он представляет, или численности ее вооруженных сил. Если какая-то корреляция и просматривается, то обратная. Чем меньше страна, тем дольше порой говорит ее руководитель. Исключения крайне редки. На память приходят речь израильского премьера Биньямина Нетаньяху, посвященная иранской ядерной угрозе, или последняя речь президента Обамы, в которой он обосновал воздушную войну против группировки «Исламское государство». Но в целом, повторю, это пиар-акции на главном международном форуме планеты, рассчитанные на домашнее потребление.
Впрочем, даже содержательные и важные замечания Обамы, по мнению Шейфера, носили конъюнктурный характер. Президент не остановился на фундаментальных проблемах, отрицательно сказывающихся на деятельности Совбеза ООН, Генассамблеи, а также ее специализированных учреждений, и на непомерно раздутом бюджете организации.
К чести администрации Обамы, должен сказать, что она приложила усилия к тому, чтобы замедлить рост бюджета ООН по сравнению с теми темпами, которыми он прирастал в последние годы. Но на Генеральной Ассамблее президент об этом не говорил. Наверное, потому что относительные бюджетные строгости в ООН – заслуга не только США, но и всех других крупных стран-доноров. Экономическое положение не позволяет им столь же щедро финансировать ООН, как раньше. Поэтому сегодня они вынуждены воспринимать критически то, что стало обыденной практикой в организации, и на что в прошлом все они, за исключением США, закрывали глаза. Я имею в виду бесконечное дублирование программ. В первую очередь в области гуманитарных акций и мероприятий, нацеленных на помощь Африке. Принятие программ, не имеющих четко сформулированных целей, например, ликвидация бедности, недоедания и практики детского труда в планетарном масштабе. Или не имеющих сколь-либо внятных критериев оценки того, насколько эффективно протекает их реализация.
Сколько в ООН пишется отчетов, которые никто не читает? Сколько денег тратится на дознания, не вскрывающие никакой новой информации? Сколько времени в работе комитетов занимает голосование резолюций, устанавливающих единственно даты следующих безрезультатных заседаний, жалуется эксперт Фонда наследия. Причем вся эта деятельность осуществляется людьми, получающими просто царские оклады и льготы. И это приводит нас к следующему пункту негласной повестки дня ООН.
Свою тарифную сетку ООН унаследовала от Лиги наций, где она была разработана французским представителем Джорджем Нобелмэром. Он предложил соотносить вознаграждение сотрудников международной организации с вознаграждением государственных служащих той страны-участницы, которая платит работникам своего госсектора самые высокие оклады. С первого дня основания ООН такой страной была Америка. На сегодня, однако, всякое подобие соотносимости утрачено, и зарплата ООНовского сотрудника превышает зарплату сопоставимого американского чиновника на 30-40%. И это не считая более щедрого медицинского страхования, пенсионного обеспечения и отпусков, включая декретные, которые имеют ООНовцы, плюс дотации на жилье, обучение детей и поездки на родину, которых, понятно, американцы вообще лишены.
На настоящий момент рост зарплат в ООН заморожен. Как долго это продлится, неизвестно. Такие же кричащие перекосы, как в зарплатах, по мнению реформаторов, присутствуют во взносах стран-участниц в дорогостоящие миротворческие операции ООН. Эта проблема существует отдельно от того, насколько вообще результативны эти операции, в том числе для государств, которые их оплачивают.
Соединенные Штаты формируют 28,4% бюджета управления миротворческих операций, который в этом году составляет вполне приличную сумму в 8 миллиардов долларов. Это намного больше любого другого участника. А знаете, какую часть миротворческого бюджета покрывает самый малый взнос? 0,001. Наименее финансово обремененные 185 участников совокупно вносят на эти цели меньше, чем Соединенные Штаты. В 2000 году, когда Вашингтон согласился погасить свою задолженность перед управлением миротворческих операций, было решено, что доля США в нем не будет отныне превышать 25%. А сегодня она достигает 28,4%.
Какое-то время назад мы обсуждали с экспертом близкого Пентагону аналитического центра РАНД Ольгой Оликер факты преследований по службе, которым подверглись крупные ООНовские чиновники, пытавшиеся привлечь внимание к злоупотреблениям коллег, визирующих лизинг российских вертолетов для миротворческих мероприятий ООН. Более надежная защита такого рода разоблачителей входит отдельным пунктом в программу реформ, о которой говорит Брэд Шейфер.
Для Соединенных Штатов и других стран Запада это очень важный момент. Без этого за такой огромной бюрократией, как ООНовская, уследить почти невозможно. Многих потрясла история специалиста ООН, служившего в Косово, рассказавшего о хищениях, которыми занимались коллеги, ведавшие в крае коммунальным хозяйством. Он потерял работу, не смог устроиться ни на одно другое место в системе ООН. Его апелляция сопровождалась многочисленными процедурными нарушениями. Но по существу он выиграл и получил бы компенсацию, если бы на последней стадии не вмешались влиятельные лица в секретариате. Защита информаторов непременно должна быть усилена.
Все перечисленные пункты негласной повестки дня ООН Брэд Шейфер считает, в принципе, выполнимыми. Более того, эксперт фонда наследия усматривает основания для оптимизма и в том, что касается главной функции ООН – миротворческой. В минувшую среду, 24 сентября, делегация палестинской автономии во главе с Махмудом Аббасом подошла к входу в зал Генассамблеи в тот момент, когда там находился президент Обама. Сопровождающие лица из числа сотрудников организации быстро провели Аббаса вовнутрь, а когда за ним поспешили зазевавшиеся на миг охранники палестинского президента, то их остановила американская секьюрити, находившаяся, понятное дело, в состоянии пиковой бдительности. Между двумя вооруженными группами завязалась потасовка, однако всего через несколько минут здравый смысл восторжествовал. Все закончилось без единого выстрела, и даже стволы не были расщеплены. Никто не пострадал. При этом каждая из сторон признала частичную правоту в действиях своего визави, что в истории Организации Объединенных Наций большая редкость.
Рассказывал Евгений Аронов. Говорит Радио Свобода. На сайте свобода.орг и на коротких волнах мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня в Праге состоялась торжественная церемония вручения премии имени бывшего президента Чехии Вацлава Гавела. В этом году она присуждена азербайджанскому правозащитнику Анару Мамадли, выступающему за соблюдение права на честные выборы. Мамадли является основателем Центра мониторинга выборов и демократии, организации, которая наблюдает за выборами в Азербайджане с 2001 года. В декабре прошлого года правозащитника арестовали по обвинению в превышении полномочий, а в мае нынешнего он был осужден на 5,5 лет лишения свободы. На церемонии вручения Гавеловской премии побывала моя коллега Ирина Лагунина.
Анара представляет его отец Асаф Мамадов и его коллеги по этому центру. Я должна сказать, что этот центр в общей сложности проводил мониторинг 13 выборов в Азербайджане. И только в 2013 году Анара Мамадли в результате арестовали. Это произошло буквально через 2 недели после того, как Азербайджан занял место председателя в Совете Европы, и поэтому не случайно выбор парламентской ассамблеи Совета Европы, выбор именно этого кандидата на премию Вацлава Гавела в этом году, потому что, конечно, это был такой, ну, пощечина демократическим принципам, которые проповедует Совет Европы. Его осудили, напомню, через 2 недели после того, как Азербайджан занял место председателя. Я должна сказать, что на этой церемонии сегодня, и она сопровождается конференцией о ситуации с правами человека в мире, сейчас присутствует очень много молодежи. Это вообще характерно для Чехии, когда молодые люди очень активно интересуются ситуацией с правами человека в мире и активно участвуют в волонтерской работе в самой Чешской Республике. Здесь же, напомню, расположен один из крупнейших европейских центров правозащитной организации «Человек в беде». Такой маленькой страны, вот эта молодежная правозащитная организация, явление, конечно, примечательное.
Какова материальная составляющая премии? Я так понимаю, что получат ее вот именно родственники Анара Мамадли. Куда она будет направлена? Говорили ли они что-то об этом? На развитие проектов Анара, которые сейчас находятся под стражей, или на услуги, например, адвокатов, чтобы как можно быстрее он вышел на свободу?
Премия составляет 60 тысяч евро. И дело в том, что Азербайджан принимает такого же рода законодательство, то есть они просто как под копирку списаны с российских законов. В 2011 году был принят закон о финансировании некоммерческих организаций, который фактически поставил крест на любом западном, любом европейском финансировании неправительственных организаций, правозащитных организаций в Азербайджане. Та же самая ситуация была в прошлом году с Олесем Беляцким, который, напомню, был осужден и посажен в тюрьму за якобы то, что он не платил налоги с западных грантов. Поэтому расход этой премии, применение этой премии, в общем, затруднены местным законодательством стран, откуда происходят люди, получающие эту премию. Ну, а сама премия, я коротко расскажу о ней, она была учреждена в 2007 году в Парламентской ассамблее Совета Европы, и первым лауреатом этой премии в 2009 году была ирландская организация, отделение организации Human Rights Watch. В 2011 году это была российская организация Комитет против пыток, а вот с 2013 года эта премия перешла в Прагу, ее назвали премией Вацлава Гавела, и теперь она вручается каждый год. Напомню, это был в 2013 году Олесь Беляцкий и Анна Мадли в этом году.
Ирина Лагунина, состоявшаяся сегодня в Праге церемония вручения премии имени бывшего президента Чехии Вацлава Гавела, напомню, в этом году она присуждена находящемуся под арестом азербайджанскому правозащитнику Анару Мамадли. А сейчас в программе «Время свободы» мы вернемся к теме российско-украинского конфликта, как он отражается на культурных связях России и европейских государств. Польский кинорежиссер Кшиштоф Занусси критически относится к действиям России в отношении Украины, но не считает, что нужно прерывать творческие контакты с российскими коллегами, даже теми, кто поддерживает украинскую политику Кремля. С Занусси беседовал корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Скажите, а как вы оцениваете заявление вот ваших коллег по киноиндустрии, например, Даниэля Эльбрыкского, который отказался играть в спектакле в Москве, или последнее, допустим, Национальный театр Польши не поехал, сказал, что не поедет в Петербург на театральный фестиваль, ну, видимо, в связи с тем, что происходит между Россией и Украиной?
Знаете, я это понимаю, я отношусь с уважением к решению моих коллег, хотя я этого решения не принимаю. Я считаю, что нам, людям культуры, надо общаться с нашими русскими друзьями и не друзьями. И я знаю, что много моих коллег в России поддерживает политику, с которой я не согласен. Но это одно, а все-таки контакт, мне кажется, это ценность, и он должен остаться. Но осторожно, потому что если я принимаю участие в каких-то мероприятиях, я должен очень обращать внимание, чтобы мной не манипулировали, и чтобы не возникло впечатление, что мы поддерживаем аннексию части Украины или Крыма и такую политику, которая происходит сегодня в России. Надо всегда высказаться не агрессивно, но принципиально, что я с этим не согласен.
А вот ваш коллега Никита Михалков, он очень активно поддерживает политику Кремля теперь и везде, ну да, высказывается.
Ну, конечно, но его брат...
Творец должен так поступать, по-вашему?
Трудно сказать, должен, но он в этом убежден, уверен, а его брат Андрон имеет совсем другое мнение. Конечно, да. Мне ближе мнение Андрона, а с Никитой мы никогда не были я не был никогда согласен с его мнениями. Но тем мы отличаемся. Он человек системы, и он человек Кремля. А для меня в нашем западном мышлении артист не должен быть никогда у никакого короля, у никакого князя, у никакого епископа быть на службе. Он должен быть независимым. И этого Никите не хватает.
Вы были недавно на Украине. Какие ваши впечатления?
Вы знаете, это драматический процесс, который у них происходит. Но я вижу, что там есть огромное желание, чтобы Украина развивалась. Что это замедление последних 20 лет, оно сейчас проходит в ускорении. И я вижу молодежь, которая очень серьезно смотрит на мир. Они ездят, к счастью, они понимают, что в мире происходит и чем они отстают. Но то, чего я от них ожидаю, это тоже конструктивное смотрение, такой взгляд, а что нам сделать, а какие законы вести, а какой порядок у вас желательный, чтобы это происходило, это важнее всего, потому что Майдан это было великолепное выражение того, чем люди недовольны, но я бы хотел сейчас видеть людей, которые будут мне говорить, чего, что нам надо, как мы хотим организовать наше общество.
Сейчас тоже много говорят о том, что то, что случилось между Украиной и Россией, может на поколение испортить отношения между этими народами. А как вы думаете, ну, в Польше тоже не особенно хорошо относятся к тому, что происходит на Украине? Думаете, для поляков это тоже и россиян может быть какой-то ущерб? Ведь уже прекращаются культурные контакты.
Ну, то, что прекращаются культурные контакты, я думаю, что это временно, что это ненадолго. Того не должно быть. Ну, а вообще, соседство – это трудное дело. И в том смысле мы в Европе добились того, что, несмотря на веки вражды, так между немцами и французами, например. Сейчас как будто появилась уже другая реальность. И этой вражды не чувствуется вообще у людей. Они уже того не понимают. Уже другой взгляд на мир просто. Мир это уже не связан так с территорией, не так связан с одним кругом. Мы вошли во время глобализации и лучше понимаем, что нас более объединяет, чем разделяет. Я на это надеюсь. Я надеюсь, что из России, из Украины, с Украиной наши связи тоже были очень сложные, так как и сложные были наши связи с Белоруссией. И важно сказать, что мы в этом, мы поляки, не можем считать себя чистыми и невиноватыми. Мы были в большом степени виноваты несправедливости. И когда мы это признаем, а сегодня, мне кажется, элиты это уже признают, и даже народ более понимает, что мы повредили нашим соседам, из этого момента уже возможно и помириться, если мы признаем нашу вину. Проблема, что Россия никогда своей вины не хотела заметить, и это важно, что не хочет заметить, почему Россия так отстала, почему не развивается правильно. Для этого надо бы сделать проверку прошлого. И заметить тоже, что столько зла прошло без наказания. То, что коммунизм прошел без наказания, это огромная историческая ошибка. Мне кажется, что с этим надо было как-то справиться, хотя бы символически, как сталось во всех бывших сателлитских странах, где мы хотя осудили проступленную деятельность коммунистических властей. Если этого не сделать, тогда останемся за злом и с этими памятниками Ленина, которые напоминают человека, который больше повредил этой части Европы от всех остальных.
То есть нужна люстрация.
Какого-то характера это не в том смысле, чтобы это было мщение, чтобы... Но то, что прошли и немцы, и итальянцы, и французы после войны, что посмотрели на себя критически и сказали, это было преступно, это было недопускаемо, и мы того больше не можем допустить. А этого на Востоке не было, и этому им, на мой взгляд, очень вредит сейчас в развитии.
С режиссером Кшиштофом Занусси беседовал Алексей Диковицкий. Полную видеоверсию этого интервью вы можете увидеть на нашем сайте свобода.орг. А в завершение программы «Время свободы» немного о спорте. Вчера московский ЦСКА играл второй матч группового турнира Лиги чемпионов. Сегодня очередь «Зенита» из Санкт-Петербурга. Вокруг выступлений российских команд в этом турнире не утихают скандалы. ЦСКА накануне провел матч с Баварией при пустых трибунах. По-прежнему может быть вовсе исключен из турнира. «Зенит» также будет играть с Монако без самых преданных фанатов с так называемого «Виража». Но уже по другой причине. Сами болельщики бойкотируют матчи клуба из-за конфликта с его руководством. Рассказывает спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Футболисты Баварии приехали в Москву и прожили здесь не без проблем. Вначале была тревога в гостинице, где остановились, и их перевели в какое-то другое, менее опасное, по мнению авиаторов, помещение. После чего игра на пустых трибунах, перед которой спортивный директор Баварии, знаменитый в прошлом футболист Кархайт Румениги, заявил, что это впервые на его памяти такое происходит, что это безобразие, и высказал много критических замечаний в адрес этого решения. Но как бы то ни было, ЦСКА пришлось играть с Баварией при пустых трибунах на стадионе Химки. Как ни странно, ЦСКА сыграл гораздо лучше, чем в предыдущем матче с итальянской Ромой, где он проиграл 1-5. Здесь ЦСКА проиграл всего лишь 0-1 после мяча, забитого, с, по мнению многих экспертов, спорного пенальти. Но в общем, надо сказать, что Бавария не особенно напрягалась, хотя у ЦСКА были очень опасные моменты у ворот соперников. Могли забить и Ахмед Муса, и Сиду Думбия. Но, в общем, ЦСКА потерпел второе поражение в Лиге чемпионов. Сейчас занимает последнее место в турнирной таблице. У Баварии 6 очков после двух матчей, у Ромы 4, а у еще одного участника этой группы, Манчестер Сити, 1 очко. Конечно, для ЦСКА будет крайне сложно выбраться на второе место в этой группе, которая только и дает право участвовать в следующем этапе Лиги чемпионов. Что касается «Зенита», да, действительно, ему сейчас разрешено играть матч с полным составом своих зрителей, поскольку на международные матчи дисквалификация «Зенита» не распространяется. Но сейчас есть действительно проблемы у «Зенита» с руководством его болельщиков, которые недовольны политикой клуба. И хотя «Зенит» очень успешно играет в чемпионате России, да, в общем-то, и первый матч Лиги чемпионов «Зенит» выиграл в гостях у португальской «Бенфики» 2-0. Сейчас, конечно, трудно говорить о чем-то таком том, как конкретной, целенаправленной, успешно выстроенной игре «Зенита». Сейчас у португальского тренера Андреа Вилаша Боша есть проблемы с игроками, и хотя внешне вроде бы все происходит нормально, но скрытые подтексты в отношениях «Зенита» с его болельщиками и со многими лидерами команды по-прежнему присутствуют. Сегодня «Зениту» предстоит играть с «Монако», который идет на втором месте вместе с «Зенитом», набрав по 3 очка после первого тура. У «Монако» есть очень сильные исполнители. Даже после ухода его лидеров, это Фалькао и Хамеса Родригеса, сейчас есть очень сильные игроки: Жозе Маутиньо, Димитар Бербатов, Рикардо Карвальо, Жереми Дуран. В общем-то, один из лидеров чемпионата Франции может показать, что он способен на серьезные результаты.
Алексей, давайте вернемся к истории с ЦСКА. Когда станет известно, сможет ли вообще московский клуб продолжить выступление в Лиге чемпионов, и не будут ли к нему применены более жесткие санкции, чем проведение матчей Лиги без зрителей?
Да, сейчас идет разбирательство в УЕФА. Я точно не помню число, когда будет окончательный ответ дан. Но, во всяком случае, это все произойдет скоро, хотя осталось сыграть 4 матча ЦСКА в групповом турнире. И, возможно, это решение будет принято уже на будущей неделе. Не так много поклонников у такого решения. Видно, что страдают от таких решений и игроки, и тренеры, и вообще другие клубы, которым предстоит играть с ЦСКА. И, конечно, как следует из мнения, весьма негативного мнения Карла-Хайнца Румениги, такая ситуация не является выходом из положения, как, впрочем, и любые отмены, бойкоты и запреты. Всегда в спортивном состязании страдают два участника, и если один из них виноват, как в случае с ЦСКА, то второй, как в случае с соперниками ЦСКА по турниру, конечно же, тоже будет наказан отчасти без вины. Но еще я замечу, что в российском футболе сейчас идет скандал по поводу болельщиков казанского «Рубина», которые подожгли трибуны на недавнем матче чемпионата России, и, возможно, следующий матч чемпионата России «Рубина» придется тоже провести без зрителей. Как видно, эта ситуация характерна вообще для российского футбола в целом.
Рассказывал Алексей Кузнецов. На этом мы завершаем программу «Время свободы», а я, Марк Крутов, прощаюсь с вами. Всего вам доброго!